Андрей Владимирович Загорцев. Предатель. Часть первая. Встреча с дьяволом. Дороги бывают разные. Шоссейные, грунтовые, железнодорожные. Бывают еле натоптанные тропинки среди нагромождений лесов и гор. Первая рота месила зимне-весеннюю грязь горной тропинки и шаг за шагом приближалась к месту вечернего привала. Матросы, нагруженные по самое не хочу предметами военно-полевого быта, вооружением и боеприпасами, сопели, как паровозы, иногда плюхались на карачки на особо крутых и скользких подъемах. Но с упорством и матюками ползли, шли, бежали. В основном маты доставались на долю внештатного вестового командира первой роты, матроса Кошкина. Матрос появлялся то тут, то там, ехидно ухмылялся, отзывался нелицеприятно о физических способностях того или иного морского пехотинца, передавал какое-нибудь распоряжение командира роты и, позубоскалив, исчезал. Огромный рюкзак МГ, мешок герметичный, с притороченными к нему различными чайниками, кастрюлями, плащ-накидками и бушлатами, абсолютно не затруднял его движений. И Кошкин бесшумным призраком возникал то в первом взводе, то в хвосте колонны. Впереди роты, метрах в 150, двигалась внештатная разведгруппа под руководством лейтенанта Степнова. Разведчики держали направление на высоту, которую должны были к вечеру занять морские пехотинцы. Изредка снимали попадавшиеся растяжки, в общем, занимались своим обычным делом. Командир разведчиков, Вова Степной, зыркал из-под капюшона по сторонам, морщился от капель дождя, попадавших на нос, и изредка нажимал тангенту радиостанции, оказывая тоновыми сигналами знаки внимания ротному радисту Паше. Радист командира роты, нагруженный радиостанциями, аккумуляторами и всяческой необходимой связистской лабудой, плелся сзади командира роты, капитана Булыги. Услышав в головных телефонах сигналы, стукался головой в спину командира роты, получал плюху и проводил немудреный доклад обстановки. Где-то ближе к обеду рота выползла на лысую верхушку неприметной чеченской горки. С командного пункта батальона, народного по радиостанции, вышел командир батальона и попросил Булыгу не гнать коней. Остальные роты батальона, выдвигающиеся параллельными маршрутами, завязли в жирной грязи и к пункту сбора рот не успевали. Булыга обматерил в эфире остальных ротных, рассказал, где и в каком облике он видел боевиков, погодные условия. Поругавшись для порядка, капитан вызвал к себе командиров взводов и исполняющих обязанности и вместе убыли на рекогносцировку. Участок местности в тактическом плане был выгоден. Высота, превышающая скрытых подходов, не обнаружена. Матросы, скинув рюкзаки и снаряжение, достали малые пехотные лопатки и, тихонько ругнувшись про себя, начали вгрызаться в раскисшую глинистую землю. Булыга определил позицию приданным минометным расчетам и гранатометчикам. Обошел еще раз окапывающиеся взвода. Потом подозвал к себе лейтенанта Степнова. О чем-то в полголоса поговорили. Лейтенант достал из непромыкаемого пакета на пазухе карту, отметил что-то карандашом, забрал своих разведчиков и скрылся среди мокрых деревьев. Кошкин в это время на пару со связистом соорудили из кусков клетчатого полиэтилена навес, замаскировали его плащ-палатками, уложили под навес рюкзаки и, орудуя лопатками, попытались изобразить что-то вроде малогабаритного окопа на троих.
«Кошкин, это что это вы тут отрыли? Походный сортир?» – поинтересовался Булыга.
Матрос почесал лопаткой черную вязаную шапочку.
«Да вот, товарищ капитан, укрытие отрываем».
«В этом укрытии только моя задница поместится. Вот представь,
Духи миномет подтащили. Бах, мины по горе. Я в укрытие. А тут альтернативы нет. Либо голову прячь, либо задницу. А ранение что туда, как-то чревато последствиями.
Унылый Кошкин побрел куда-то во взвода, достал большую саперную лопату и в течение пары часов вместе со связистом вырыл вполне достойный окоп. Мест хватило и на командира роты, и на самого Кошкина, и на связиста Пашу с его радиостанцией. Начало темнеть. Мелкий противный дождик так и не прекратился. Остальные роты батальона так и не подошли. Были еще где-то в пути. Артиллерия с Ханкалы вывешивала в тускнеющее небо осветительные заряды. Кошкин с Пашей закончили оборудовать укрытие и занялись своими делами согласно штатно-должностным обязанностям. Посты на периметрах так и не заметили, как разведчики Степнова просочились внутрь. Матросы отправились в свой взвод. Командир проскользил по грязи к капитану. Булыга занимался любимым делом. Протирал свой пулемет кусочком ветоши и незлобно морально унижал своего вестового. Кошкин, попытавшийся разогреть консервы и чай на отчаянно воняющем сухом спирте, вяло оправдывался. Лейтенант Степной залез под навес, плюхнулся на плащ-палатку и начал неторопливо докладывать о результатах разведки. Ниже, в распадке, между двумя горками обнаружилась неплохая грунтовая дорога, не отмеченная на карте. Присутствовали следы передвижения и людей, и каких-то копытных животных. Дорога была вполне проходима для техники. Достали карту, начали оживленно совещаться. В это время Кошкин умудрился все-таки развести костер без сухого спирта. Сырые дровишки задымили, затрещали и все-таки загорелись. Матросы поставили экран из плащ-палатки, соорудили дымоотвод и радостные накидали в костер банок с кашей и тушенкой. Кинули, не открывая, и стали считать щелчки. Как известно, после третьего щелчка банку необходимо молниеносно выдернуть из пламени, иначе все содержимое будет разбросано по близлежащей территории в радиусе 2-3 метров. В чайник набулькали воды из пластиковых полуторалитровых бутылок и с нетерпением стали ждать приготовления романтического ужина. Степной с Булыгой решили на ночь спустить разведгруппу к дороге, провести в окрестностях поиск и организовать засаду в наиболее удобном по решению командира разведчиков месте. Составили расчет сил и средств на ведение разведки. Группу, как обычно, возглавит Степной, с собой возьмет человек 6, не больше. Состав группы определен простейший. Один пулеметчик, один снайпер с ночной оптикой, 3 автоматчика с ночниками и командир группы, он же радист, он же стрелок ПБС, прибор бесшумной стрельбы. Вова отдал необходимые указания по подготовке, сам проверил батарейки на ночной бинокль и подсел к костру командира роты поужинать, попить чайку и получить последние указания. Паша бурчал что-то в микрофон. Кошкин выуживал из костра вздувшиеся банки и легко их вскрывал. Одним словом, идиллия. Грохнуло. В тот момент, когда отужинавшие командиры дули на обжигающий чай в железных кружках и отшкрябывали плесень с каменных пайковых галет, Булыга, встряхнувшись, словно огромный пес, аккуратно поставил кружку с чаем на плащ-палатку, схватил пулемет и откатился в окопчик. Лейтенант Степной закинул за спину автомат, спрыгнул за командиром роты и начал осматривать окрестности в ночник. Связист по привычке накрыл станцию своим телом и, мелко вздрагивая, озирался, не переставая бубнить в микрофон. Однако на ротных позициях все было спокойно. Огонь никто не открывал, да и в окрестностях какой-либо стрельбы слышно не было. Из-за потухшего костра встал Кошкин и печально произнес: «Вот те и скотч на скалах». «Кошара, ты что там сотворил?» – отозвался из окопа Булыга. «Гречка, товарищ капитан», – ответил матрос. «Вкусная, наверное. Их, жаль радиста. Опять без ужина». Разведчики вышли на грунтовую дорогу в распадке и начали исследовать следы.
По всей видимости, несколько часов назад прогнали стадо. Полноприводная машина здесь вполне пройдет. Немного прошли вверх, вернулись и пошли по следам стада. Метров через 800 дорога расширилась. Где-то вдалеке послышалось тявканье собак. В воздухе запахло жильем. Вов решил дальше не идти. Группа расположилась справа вдоль дороги в одну линию, выставив боковые фишки. С противоположной стороны поставили гранаты на растяжки, осторожно наломали веток на подстилки и упали ждать. Где-то внизу, в стороне предполагаемого села, изредка постреливали. Минут через 40 к степному подполз разведчик с левого бокового дозора. Он наклонился к голове лейтенанта и, сделав большие глаза, прошептал: «Товарищ лейтенант, там с той стороны дороги у скалы пиздец какой-то». «А конкретнее?» – прошептал Степной. «Не знаем, что это, но похоже, что дьявол сидит с той стороны в скале и на нас смотрит».
Степной с удивлением посмотрел на матроса. Вроде таблеток от сна разведчикам он не выдавал. Морские пехотинцы, вынесшие январские бои в Грозном, были прожженными циниками и верили лишь в свой автомат и своих командиров. А тут на тебе. Один из наиболее проверенных разведчиков, морских пехотинцев, несет потусторонний бред. Быть такого не может. Однако матрос не выглядел испуганным. Был вполне сосредоточен и серьезен. О дьяволе он сообщил так же, как докладывал о боевиках. Есть явление, и он должен об этом доложить командиру. Лейтенант, пригнувшись, последовал за дозорным к его лёжке. Упал на мокрые ветки и достал из чехла ночной бинокль.
«Смотрите, от того скального выступа и ниже, 10 метров, — показал направление матрос.
Степной направил бинокль на выступ и нажал кнопку. Окуляры засветились зеленью. Дав глазам немного привыкнуть, Вова обшарил глазами скалу и повел бинокль вниз. Ниже выступа, 10 метров, явно виднелось какое-то прямоугольное пятно. В бинокль явно просматривался струившийся оттуда зеленоватый пар. Простым глазом его было бы невозможно увидеть. В ночной бинокль, реагирующий на изменение температуры, теплый пар просматривался вполне нормально. Причем пар не был похож на испарение от земли или какое-либо другое природное явление. Внезапно Вове стало не по себе. Он понял, что пар напоминает испарение от дыхания какого-то крупного животного. Он опустил бинокль и прикрыл глаза. Сердце гулко забухало в груди.
«Ну что, товарищ лейтенант, вы видели его?» – спросил матрос.
«Кого его? Расскажи подробнее, что ты сам увидел. Не может же быть, что перед тобой появился дьявол с табличкой и представился по всей форме. Товарищ матрос, я дьявол, вот рога, копыта, хвост, не продадите ли случаем душу за пару таблеточек Торена?» Своей иронией лейтенант пытался унять собственный непонятно как возникший страх и найти простое логическое объяснение галлюцинации дозорного матроса. Матрос упрямо мотнул головой.
«Товарищ лейтенант, вы же знаете, я не ем колеса. Я просто смотрел на скалу. Вроде бы как пар увидел. Потом пригляделся. Вроде бац. Морда огромная такая, с пятаком и такими загнутыми здоровенными рогами выглянула. И глаза блестят. Я думал, почудилось. Смотрел, смотрел. И еще раза два увидел, как высовывается».
Степной призадумался. Этого матроса он сам лично отбирал в свой взвод. Паренек был из таежников, охотник, крепок как физически, так и психически. Стрелял отлично, видел как кошка в темноте. Обычно всегда спокоен и нетороплив. Нет, этот действительно не будет нести всякую хрень. Будет говорить то, что видит. Степной покачал головой, бережно вынул из рюкзака ночной прицел, обшитый камуфляжной материей, осторожно прикрепил его на планку, включил тумблер и прильнул к окуляру. Матрос с ночным биноклем и лейтенант стали снова осматривать скалу. Возле темного прямоугольного пятна также толчками пульсировал пар неизвестного происхождения. Внезапно непонятный страх сковал лейтенанта, ибо он увидел что-то непонятное, высунувшееся из пятна и уставившееся мерцающими глазами в сторону засады. Голову существа венчали огромные загнутые назад рога. Облачко пара окутало голову возникшего нечто.
«Товарищ лейтенант, вы видите?» – прошептал матрос.
«Да», – выдохнул лейтенант и трясущейся рукой опустил автомат. «Ладно бы с той стороны сидели боевики или проверяющие штаба дивизии, но там сидело действительно что-то, не поддающееся описанию и определенно напоминавшее пресловутого дьявола. Этого не могло быть, потому что этого не может быть. Но оно существовало. И Степной все это видел своими глазами через оптику ночного прицела. Со стороны скалы прилетел страшный звук, что-то среднее между стоном и ревом, прокатился вдоль дороги и затих в распадке гор. Мурашки забегали по дубленной коже моряков-десантников. И что прикажете делать в такой ситуации? Докладывать командиру роты? И что он ответит? А если поверит? Поверит и доложит на КП командиру батальона, а тот выше по инстанции в штаб группировки? Там, конечно, генералы и полковники покрутят пальцем у виска. А может, и вызовут артиллерию и напишут на себя кучу наградных и упомянут сей случай в мемуарах и заставят притащить труп дьявола, чтобы пофотографироваться и отправить дальше по инстанциям всяческим ученым. Степной помотал головой, отгоняя от себя мысли о всевозможных перспективах развития непредусмотренной встречи с боевиком из потустороннего мира, и решил действовать на свой страх и риск. «Смотрим еще раз. Как появится, я его мочу из ПБСа. Все наблюдаем». Поставил он задачу матросу и, неумело перекрестившись, уже твердой рукой поднял автомат и прильнул к прицелу. Дьявол не заставил себя долго ждать. Минут через три мощная голова с огромными рогами, окутанная паром, вынырнула из прямоугольного пятна. Полустон, полувздох прокатился по распадку. Степной методично влепил три одиночных между рогами существа. Страшный и непонятный рев огласил окрестности. Существо пропало из виду и больше не показывалось. Степной опустил автомат и облегченно вздохнул. Раскисшая земля не разверзлась под ногами, дьявол не испепелил разведчиков молниями и не призвал на подмогу всяческих чертей, шайтанов и Джахаров-Дудаевых. Все обошлось. Да и матросы вряд ли бы просто так сдались. В томительном ожидании прошло несколько часов. Передвижений по дороге не наблюдалось. Группа снялась с осады и прошла пару километров в сторону села. Вышла на опушку леса. Светало. Внизу, невдалеке, лежало небольшое село в потеках утреннего тумана. Степной положил разведчиков в круговую, сам залез на высокий граб и принялся вести наблюдение, пытаясь распознать село на своей карте пятидесятки. Над селом раздались призывные вопли муэдзина, призывавшего правоверных к намазу. С одной из окраин села отъехала колонна грузовых и легковых машин. Остановилась метрах в 300 от крайних домов. Вова отметил направление движения, определил координаты и передал результаты наблюдения на ротный НП. Дежуривший на связи Кошкин немедленно разбудил дремлющего булыгу, доложил и принялся греть остывший чайник. Через 5 минут Булыга был уже на связи с группировкой и передавал данные для принятия решения о наведении огня артиллерии. В группировке, как обычно, началась суета, потому что огни были не запланированы. Стали выяснять, какая батарея будет вести огонь. Когда машины, стоявшие кругом возле села, загрузились людьми и оружием, какими-то ящиками и тюками и благополучно отъехали в сторону гор,
Степной грязно выругался, слез с дерева, собрал разведчиков и тронулся обратно. В воздухе просвистели снаряды, грохнули на окраине деревни, разрушили какой-то коровник. На том обстрел и прекратился. В группировке потребовали от Булыги целеуказаний. Однако услышали много чего нелицеприятного и некультурного. И поэтому отстали от морских пехотинцев, пообещав уволить злобного командира роты из вооруженных сил. В груди Степного неприятно сжалось. Разведгруппа постепенно приближалась к месту ночной встречи с непонятным существом. Разведчики сошли с дороги и в колонну по одному, осторожно, шаг за шагом, продвигались вперед. Возле скалы головной дозор обнаружил довольно широкую тропинку, круто забиравшую вверх. Вова кивнул головой. Начали подъем, пристально вглядываясь себе под ноги и зыркая по сторонам. Нагнувшись к самой земле, лейтенант пристально всмотрелся в раскисшую землю. Видны явственные отпечатки огромных копыт, явно не коровьих. Головной дозор подал знак. Группа остановилась. Лейтенант, пригибаясь перебежками, пробежал вперед. Прямо к скале лепился небольшой сарайчик и еще пара построек явно хозяйственного назначения. С одной стороны дороги из-за кустов можно было увидеть только вот этот сарай, казавшийся на фоне скалы прямоугольным пятном. Вова знаками показал готовность, вскинули автоматы к плечам и короткими приставными шажками приблизились к сараю с низкими половинчатыми дверями. Морские пехотинцы зашли справа и слева от дверей. Вова приготовился. Одновременный удар в правые и левые створки дверей. Морпехи нырнули внутрь сарая. Вова одним прыжком оказался внутри. Посреди сарая стоял огромный то ли овцебык, то ли як с большущей башкой. И печально жевал сено. При появлении моряков он поднял башку, посмотрел влажными блестящими глазами на лейтенанта и выдал то ли стон, то ли вздох. Эх. Посреди лба у него была небольшая кровавая отметина. Разведчикам дали с утра отдохнуть, так как движение все еще откладывалось на неопределенный срок. В штабе что-то перерешали, передумали и не дорешали. Появились какие-то новые разведывательные данные. Булыги дали команду подготовить посадочную площадку для встречи группы спецназа, которая будет вести разведку в интересах батальона морских пехотинцев. К 11 утра, несмотря на посадочные дымы и истошные вопли в вертолетную радиостанцию Р-853 внештатного авианаводчика-связиста Паши, вертушки прошли стороной и высадили группу спецназеров на соседней горке. Промашку летчиков спихнули на моряков, и чтоб группировки ругались долго и упорно, на командира батальона. Комбат принял высказывание в свой адрес, как обычно. Просто пропустил мимо ушей, связался с ротным, передал рабочие частоты спецназа, уточнил положение дел и спросил, не надо ли чего подкинуть. Булыга отвечал, что в принципе все нормально, и подкидывать ничего не надо. А если есть возможность, то пусть командир подкинет старшину со спиртовками, ибо готовить на сухом спирте – это вонь на всю Чечню. А дрова – это шум, дым и демаскировка. Недавним бортом с большой земли подвезли неплохие спиртовые горелки. Бесшумные и бездымные, работающие даже на очень-очень разбавленном спирте. Комбат пообещал подкинуть и старшину, и спирта. Свое обещание он выполнил. Ближе к обеду над расположением роты зависла вертушка. С нее сбросили пару ящиков, пару тюков и отчаянно матерящегося старшину. Летчики не поняли поручения комбата. Старшина должен был лишь передать имущество Булыге. Однако, несмотря на преклонный возраст, оказался на горке, в наспех отрытых окопах. Старшина приземлился на четыре кости, выругался и успел откатиться в сторону. С борта вертолета сбросили еще одного фигуранта. высокого статного военного в горном костюме, резиновых сапогах и коротышом-автоматом.
«О, а это кто?» – лениво подумал Булыга и заорал старшине.
«Дед, ну какого ты опять приперся? Тебе что, в батальоне не сидится?»
«Так это ты, блин, охлоебом скажи, которые меня с вертушки сюда пихнули!» – возмутился старшина, потом осмотрелся и, увидев Кошкина, хищно улыбнулся.
«А, Кошкин, Мышкин, Мандавошкин! Ну иди сюда, принимай имущество! Готовься люлей за чайник получать, который спер с коптерки!»
«Ну, товарищ старший прапорщик!» – привычно законючил Кошкин. Незнакомый военный очумело пялился по сторонам, потом, опознав Булыги командира, подошел и представился.
«Майор Ануфриев, контрразведка, штаб группировки Ханкала!»
Булыга апатично взглянул и, не вставая с рюкзака, на котором восседал, ответил. «Капитан Булыга, военно-морской флот, высота 739,5».